Холодная зима прошла, настала весна. Наступил праздник Пасхи, воскресение Христово. На мельнице Казимы будто все было по-прежнему, и все же там появился кто-то, которого чужие, правда, не видели, но близость которого ощущали верившие в него. Они знали, что он сидит с ними за столом, что он их любит. Идя спать, они доверяли ему свои житейские заботы, а вставая после сна, просили у него охраны и благословения на весь день. Казима тоже ощущал его присутствие. Он хорошо видел, как убеждение Анны, которая делала ее такой счастливой в изгнании, постепенно переходило на учеников, на бабушку и Андрея. И сам Казима не остался в стороне. Он сознавал, что способствовал этому, когда удовлетворил просьбу Анны проводить утреннее и вечернее чтение Библии. Кто-нибудь читал текст, потом все пели псалом, и Анна молилась. Так начинался и кончался каждый день. Казима чувствовал, что забытое Слово Божие, выдвинутое теперь в его доме на первый план, влияло и на его сердце. «Будь что будет, — думал он, — мои убеждения они все равно не разделят. Для этого нужно больше нравственной силы». «Ну ладно, пусть придерживается распространенного суеверия, что Христос воскрес, лишь бы исполняли его заповеди». Он чувствовал, что теперь ему легче жить по заповедям Христа, чем раньше, когда он был одинок. Огорчало его только то, что Андрей не льнет к нему, как раньше. Он прямо-таки срастался с Библией. Все другие книги потеряли для него ценность. А когда Казима купил Ане все те книги, которые ее родные сожгли, радовалась не только она, но еще больше Андрей. Он сам купил книги, которые помогали ему при чтении Библии, и не только сам читал, но и другим давал их. Анна стала собирать женщин в лесной хатке для чтения Слова Божия, и женщины стали все чаще посещать Дорку. А та сделала такое, что и Анна поразилась. Дорка пошла в деревню и, идя из дома в дом, признавалась людям в своих грехах, просила прощения у мужчин, хотя они должны были просить его у нее и у своих жен. При этом она говорила, что Господь Иисус Христос простил ей грехи и примирил ее с Богом, и что она хочет примириться с людьми, чтобы начать новую жизнь. Мужчины охотнее посещали Казиму. Он рассказывал им о чужих странах, о сельском хозяйстве, о новостях. Со времени наводнения его авторитет сильно вырос в их глазах. Люди увидели, как изуродованы были его луга ради их спасения. Анна читала жителям деревни из Священного Писания о том, что нужно возрождение свыше, то есть покаяние. И мужчины заводили с Казимой разговор на религиозные темы. Они говорили, что они грешники, но он высказывал свое мнение, указывая им на место из первой главы книги Исаии. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Однако им казалось невозможным жить так, как жил Казима. Мельнику Казиме удалось пресечь многолетние их тяжбы. Некоторые мужчины оставили пьянку, ругань, курение. Однажды женщина, мать взрослых сыновей, которая посещала чтение в Доркиной хатке, стала плакать и просить прощения у мужа и детей своих, говоря, что она очень виновата перед ними. Они утешали ее, что охотно прощает, и что все будет в порядке, если будет делать добро. Она не успокаивалась, говоря, что виновата перед Богом, и что бесполезно делать добро, не получив прощения от Бога. Она привела слова псалмопевца: «Ты положила беззаконие наше перед Тобой», говоря: «Я тоже заслужила наказание, прогневала Отца Небесного, мои беззакония все перед Ним». Вдруг вся семья увидела не только грехи матери, но и все свои преступления перед Богом. По-крестьянски они считали, чтобы начать новое, необходимо покончить со старым. Казиму они считали, конечно, честным, умным человеком, но в этом он, по их мнению, ошибался. Они поняли, что нужно что-то делать, чтобы избавиться от грехов. «Может быть, мы узнали бы истину, если бы читали Слово Божие?» – спрашивали они себя. И они стали его читать. Но так как не просили у Бога освятить их Духом Святым, то истина осталась от них сокрытой или превратно понятой. Ведь пророчество никогда не было изрекаемо по воле человеческой. а изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Только освященные Духом Святым могут понимать Библию, и поэтому бывает, что какая-нибудь простая старушка лучше понимает Слово Божие, чем ученый богослов. И эта святая книга – дар любящего сердца, и понятна она лишь любящему сердцу. Перед праздником у Казимы мазали и белили весь дом. Было много работы, но она быстро продвигалась и уже подходила к концу. Анна убирала. Когда она вытирала на мебели пятна от извести, то обратила внимание на шкаф Андрея. В дверце торчал ключ, и она была неплотно закрыта. Анна хотела прикрыть дверцу, но она открылась, и из шкафа вывалилась одежда. Девушка быстро стала ее собирать, чтобы положить на место. Ее внимание привлекли три вещи: офицерская шинель из тонкого сукна, китель и брюки. В углу шкафа стояла сабля в ножнах с поясом. Как попали эти вещи в шкаф помощника Казимы? Она аккуратно положила вещи обратно. При этом из кармана шинели выпала визитная карточка. Подняв ее, Анна на обратной стороне увидела надпись: «У паровой мельницы, дистанция 10 шагов, все готово». Анна не поняла значения этих слов. Ей стало даже немножко жутко. И она обрадовалась, когда Андрей вдруг вошел в комнату. «Вот», — сказала она, закрывая дверь шкафа и подавая ему карточку. «Это выпало из одежды». Побледнев, он схватил карточку и скомкал ее в руке. «Прости меня, Андрей, что я ваши вещи трогала. Мне надо было позвать вас, когда они выпали из шкафа», — извинилась Анна. Он молча подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Анна продолжала свою работу. Когда она кончила, он повернулся к ней и, подав ей листочек бумаги, быстро вышел. Это была записка, написанная мелким почерком. «Не удивляйтесь моему волнению. Вы держали в руках документ, свидетельствующий о том, что мои преступления записаны там, вверху. На меня подана туда большая жалоба, и никто не может уничтожить ее. Мне хочется, чтобы вы поняли меня. Если бы я смел, я доверился бы вам, но зачем ранить ваше сердце? Как бы мы тогда жили под одной крышей? Я знаю, признанием я облегчил бы душу свою, но не смею желать облегчения, моя доля – молчать и страдать». Несколько раз перечитала Анна эту записку, думая о ней потом весь день. Ей было жалко Андрея. Она давно замечала, что его что-то угнетало, но предполагала, что это его немота. Он был молод и не с детства немой, ибо обладал хорошим слухом. Теперь она поняла, что внутри него была другая болезнь, название которой – вина. «Никто не может ее уничтожить», – писал он. «Но кровь Христа это может. О, как ей хотелось ему об этом сказать, утешить его. Почему он не может рассказать обо всем? Кто это ему запрещает?» Наконец настал страстной четверг. На дворе было тихо. Анна пошла к плотине и села на обломок скалы. У ее ног, журча и струясь, бежал ручей. Мельница не работала. «Завтра день смерти лучшего из людей», — сказал Казима. «Надо этот день отметить». Оба его ученика пошли в церковь к первому причастию, после чего они будут считаться сынами церкви. Казима хотел им устроить праздник. «Страдания невинного Сына Божия начинаются сегодня ночью», — думала Анна и стала смотреть на освещенные луной горы. Вот так, наверное, освещала луна Елеонскую гору и Гефсиманский сад, то место, где спали ученики и где их учитель одиноко молился и страдал до кровавого пота. Вдруг Анна вздрогнула. Тишину нарушили чьи-то медленные шаги. Девушка обернулась и радостно крикнула: «Андрей!» Бог сам послал его к ней. Андрей выглядел несчастным, печальным, и она стала ему рассказывать, как много Спаситель выстрадал из-за его грехи. Она смогла ему объяснить, что Святой Дух больше ничего от него не требует, как только верою принять Иисуса Христа, его спасительную жертву и благодать. Андрей внимательно слушал Анну. Вдруг, подняв голову, он сказал на языке знаков: «Как велика моя вина!» И он должен был за нее страдать, и опустил голову на руки. «Андрей, но ведь он уже пострадал. Грех мира был велик, значит, и наказание должно быть соответственное. Господь Бог не может наказывать дважды. О, Анна, будь что будет, выдадите вы меня или нет, все равно я должен вам сказать, кто я. Не всегда я был помощником Казимы, так же, как и он, необыкновенный мельник. Наши отцы имели на Дунае две большие паровые мельницы. Я окончил высшее техническое училище, сдал экзамен на инженера и пошел добровольцем в армию. Там мне вскоре удалось сдать экзамен на звание офицера. Беспечная легкомысленная жизнь была мне по вкусу. Как младший в семье, притом единственный сын, сестры были уже замужем, я был избалован, всегда имел деньги». Отец ничего для меня не жалел. Мы жили в свое удовольствие, все были одинаковых убеждений, вольнодумцы и безбожники. Никому пользы не приносили. Между тем отец мой вел тяжбу со своим соседом Казимой. В конце концов, Казима проиграл и очень переживал из-за этого. Я мало интересовался этим делом, хотя один адвокат мне сказал, что с Казимой поступили несправедливо. Если бы отец проиграл, я лишился бы состояния, денег для моей беспутной жизни. Была осень. Наш полк находился по соседству с городом У, где я родился. Нам, офицерам, было скучно, и мы проводили время не всегда разумно. Нашим вожаком был мой лучший друг, Эдуард. Мы были очень привязаны друг к другу. Он ввел меня в дом одного фабриканта, с дочерью которого был помолвлен. Мы часто посещали этот дом, пока наш полк находился в том местечке. Однажды невеста Эдуарда пожелала поехать в деревню и пригласила с собой мою замужнюю сестру. Я не знаю откуда, но пошел слушок, что я и вся моя семья хотим отбить у Эдуарда невесту. И хотя этот слух был совершенно необоснован, Эдуард ему поверил. Он пришел к невесте, стал ее упрекать и оскорбил так, что она ему вернула кольцо и прекратила с ним всякую связь. С тех пор он меня чернил где только мог, и однажды он это сделал публично. Я не знал Христа и его заповеди прощать врагам. Я очень гордился своей офицерской честью и, не желая больше сносить оскорблений, вызвал его на дуэль. Он принял вызов. Все попытки друзей примирить нас были безуспешны. Местом для поединка мы выбрали мельницу Казимы. О, если бы кто-нибудь пришел той ночью и сказал: «Сегодня ты обесчещен, но не виновен, а завтра твои руки будут обогрены братской кровью». Но никто меня не предостерег, и я пошел. На восходе солнца явились наши секунданты, врач и, наконец, Эдуард. Когда мы стояли с оружием в руках, у меня появилась мысль, что передо мной мой лучший друг, и причина поединка слишком незначительна. Во мне пробудилась совесть. Секунданты еще раз сделали попытку примирить нас. Мне казалось, что я должен простить, но Эдуард посмотрел на меня и сказал: «Между нами мира быть не может. Я не возьму своих слов обратно. Пусть оружие решает». И оно решило. Мы выстрелили одновременно и попали. Его смертельно раненого увезли в город У. Господин Казима взял с моих друзей слово никогда не выдать, кто меня к себе взял. Больше полугода я, тяжело больной, лежал у Казимы. Между тем он продал свою мельницу, арендовал другую, далеко от этой, и взял меня с собой. Когда я поправился, он переехал в другой конец страны и опять взял меня с собой, но уже под чужим именем, под видом помощника. Я научился у него ценить полезную жизнь. Правда, он мне никогда не говорил, что Эдуард умер, но я заключил это из того, что он старался скрыть от меня правду. Я знал, что как только обнаружат мое место пребывания, я буду наказан лишением свободы и офицерского звания. Для мира я был мертв. Мои близкие меня давно оплакали. Большим благом было для меня изо дня в день уставать от тяжелой работы. Это была единственная возможность немного забыть, что руки мои обогрены кровью. В болезни я потерял дар речи. Что бы я делал среди людей с этой отметкой Каина? Казима меня убедил, что если человек перестает грешить и начинает новую жизнь, он перед Богом оправдан. Я просил моего благодетеля отпустить меня, думал, что тюремное заключение принесет мне облегчение, но напрасно. Он убеждал меня, что каждый проведенный в заключении день бесполезен. Если друг твой мертв, то возложи на себя самое тяжелое наказание. Молчи и делай добро. Лишением свободы и чести невозможно сделать совершившееся несовершившимся, сказал он. И я должен был с ним согласиться. Но когда пришли вы и принесли книгу книг, я познал Бога и тяжесть моего греха. Человека-убийца не имеет жизни вечной, сказано там в одном месте. А в другом, если грехи будут ваши, как багряная, как снег убелю. И еще, ко мне обратитесь все концы земли. И теперь я знаю, что учение Казимы не устоит. Оно хорошо для него, честного человека, но не для меня, убийцы. Недостаточно оставить зло и делать добро. Прошлое должно быть уничтожено, погашено, иначе мира не будет. Усталые руки, заменявшие язык, опустились, голова Андрея поникла, и по бледным щекам текли слезы. Анна плакала вместе с ним. Но вдруг они оба перестали плакать. Он был утешен ее сочувствием. «Вы плачете обо мне? Осуждаете меня?» – спросил он. «Андрей, мне вас от души жаль. Но как мне вас осуждать, когда Иисус Христос вас уже простил и своей кровью искупил? Он говорит: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Андрей, вы сегодня еще верой можете принять Христа. Бог Отец допустил страдания Иисуса Христа в Гефсиманском саду, его распятие, потому что вы убили, сказала девушка. Андрей вскочил, прижал руки к груди, поклонился и оставил девушку одну. Теперь Ане стало понятно, откуда эти вежливые поклоны у Андрея. Ей всегда казалось, что он слишком благороден, чтобы быть помощником мельника. Бедный Андрей, он тоже был в изгнании. Но тот, кто это изгнание допустил, тоже пришел сюда, хотя его здесь еще не знали. Девушка опустилась на колени и в горячей молитве просила Иисуса Христа, чтобы он открылся этому бедному грешнику, чтобы он скорее познал истину слов. «Я успокою вас. Я верю, что ты, Господь Иисус, Христос, услышишь меня». С этим победным возгласом она закончила свою молитву и встала с сырой земли. «Я думаю, что уже пора идти спать, чтобы из-за неразумных мечтаний одной ночи не потерять здоровье на всю жизнь», — вдруг послышался голос Казимы. Испугавшись от неожиданности, она ответила: «Я уже иду». «Спокойной ночи», — сказал Казима и ушел. Thank you. Настало утро Страстной Пятницы. Легкий туман висел на горах и над долиной. Величественный звон церковного колокола напоминал людям, что святой, чистый Божий и человеческий Сын Иисус из Назарета умер за их грехи. Возле своего лесного домика стояла Дорка и смотрела на чудесный веселый мир. Она приготовилась идти на богослужение, а теперь дожидалась только Анны. При этом она размышляла о прочитанных сегодня утром словах. «И взяли Иисуса и повели». Перед ее мысленным взором стояла вся история его страданий. На деревенской дороге словно вдруг появилась толпа. В середине шли два разбойника, каждый с большим крестом на плечах. А перед ними шел Иисус с терновым венцом на голове, неся свой крест. Дорка явно видела, как струйки крови стекали по его бледному лицу. Но люди не обращали на него внимания и силы оставили его. Страдалец упал под тяжелой ношей на землю. Над ним насмехались. Особенно остро Дорка чувствовала страдания Иисуса, оскорбления и издевательства, когда вспоминала, что все это произошло в пятницу. Хорошо, что люди чтут этот день. Что хотя бы один день в году вспоминают, какой ценой куплено их спасение. Дорке казалось, будто его при ней пригвождали ко кресту, где он должен был висеть в ужасных мучениях, изнывать от жажды. Она обеими руками закрыла лицо и горько заплакала. «Дорка, что случилось? Почему ты плачешь?» Вдруг раздался голос позади нее. «Ах, тетя, как вы пришли сюда?» «Да я хотела спросить тебя, не сошьешь ли к воскресенью моей снохе рубашку?» «Да, я сошью, тетя. А почему вы такая печальная?» «А ты почему плачешь, Дорка?» – спросила женщина. «Разве вы не знаете, какой сегодня день?» «Конечно, знаю». «Тогда вы забываете, как Господь Иисус Христос должен был страдать и умереть за наши грехи». «Ах, Дорка, я никак не могу понять, почему он должен был умереть и что я от этого имею», – сказала женщина. «О, тетя, я этого раньше тоже не знала, а сегодня знаю, что я грешница, как та великая грешница, которая слезами своими омывала ноги Господа, и что я навеки погибла бы, если бы Иисус Христос не понес мое наказание на кресте и не умер вместо меня за мои грехи. Примерно как если бы в нашей деревне приговорили кого-нибудь к смертной казни через повешение, а другой пришел бы и занял на виселице место приговоренного. Понимаете? Я читала в Евангелии, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Господь Бог, Отец Небесный, не пощадил сына своего, зато он пощадил и простил меня. Правда ли это, Дорка? Ты это знаешь? Веришь? Чувствуешь?» – спрашивала женщина. «Да, тетя, я верю, что кровь Иисуса очистила меня от всякого греха». «А Казима так учит мужчин. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». «Нет-нет, тетя, не так. Я перестала делать зло, а доброе не могла делать из-за прошлого. Меня давили грехи, я была как больная. Напрасно говорить больному: перестань болеть, иди на работу». «Нет, больному нужен врач, нужны лекарства, а грешник нуждается в спасителе. Только Христова кровь может его очистить и исцелить. Лучше вам я не могу объяснить, тетя. Но если вы встанете на колени и скажете: Господь Иисус, прими меня из милости и прости мне мои грехи, Он обязательно это сделает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А вот и Анна. Мы идем на богослужение. Вы не пойдете, тетя?» – спросила Дорка. «Нет, наши все пойдут. А я никогда не слышала столько в церкви, как сегодня от тебя, Дорка. До свидания. Больному нужен врач, а грешнику – спаситель», – повторяла женщина про себя, идя домой. «Значит, чтобы человек мог делать доброе, нужно обязательно, чтобы его долг был оплачен. Иисус Христос своей кровью на кресте заплатил и мой долг. а я его еще не просила простить мне мои грехи и не призналась ему во всем. Но я это сделаю, как только приду домой. Дома никого не было. Она оказалась одна с Богом и приблизилась к Нему. И так как Иисус Христос всех виновных зовет к себе и обещал никого не изгонять вон, то он принял ее. Когда муж и дети ее пришли из церкви, стол был накрыт, и мать всех приветствовала с таким радостным лицом, что это заметили все. «Как нас радует, матушка, что вы опять в хорошем настроении», — сказала сноха. «Мое сердце давило ужасное бремя, но Сын Божий снял его с меня. И теперь я знаю, почему мы празднуем сегодняшний день. Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, снял с меня и мой грех», — сказала женщина. Члены ее семьи не поняли этих слов, потому что им было неизвестно, что Иисус умер из-за них, чтобы даровать им вечное искупление. Они не могли понять, что мучительная смерть невинно страдавшего Сына Божия была жертвой, однажды принесенной на все времена для всех людей. Между тем вернулись из церкви и обитатели мельницы Казимы, и Дорка тоже пришла с ними. Собрались все, но каждый был погружен в свои мысли. Дорка еще в церкви заметила, что Анна была рассеяна и во время богослужения все время только молилась. «Наверное, — думала Дорка, — на мельнице что-то произошло, о чем говорить нельзя», и она поспешила уйти. Рано утром что-то произошло между мельником и его помощником. После завтрака они вместе пошли в лес на прогулку. При возвращении Андрей был печален, глаза заплаканы, и Казима, видимо, сердился на него. Они оба не заметили в лесу, что при их разговоре присутствовал свидетель. Старший из учеников резал себе прутья и слышал, как мельник сказал: «Меня удивляет, что ты так забылся и выдал девушке дело, которое мы до сих пор скрывали». Андрей что-то ответил. «Бремя, бремя», — сердито повторил мельник. «Легче тебе теперь. Если мы на себя легкомысленно взвалили бремя, так должны уметь мужественно его нести». Андрей энергично замотал головой. «Я не мог его уже нести». «Ах так? Ну, раз ты свое слово не сдержал, то и я свое могу нарушить. После Пасхи напиши твоему отцу, чтобы он тебя взял отсюда. Я думал тебя спасти и вернуть обществу как полезного члена, но из труса никогда не получится полезный человек», — сказал Казима. Андрей больше ему ничего не ответил. Он сел на лежащий ствол дерева и закрыл лицо руками. А когда Казима, не глядя на него, ушел, Андрей встал на колени и так горько заплакал, что ученик тот тоже заплакал. Почему мельник хотел Андрея отослать? Ведь он такой послушный и работящий. Ученик не утаил слышанного, сначала рассказал товарищу, а потом Анне, что мельник сердится на Андрея и что Андрей плакал. За обедом Казима, казалось, говорил со всеми, как всегда, но все почему-то чувствовали себя неловко, кроме бабушки, которая ничего не знала. После обеда мельник заперся в своей комнате. Бабушка с учениками пошла в церковь. Андрей взял Библию и пошел в лес. Анна убирала со стола и, закончив свои дела, тоже хотела почитать и помолиться, но не могла. Ее мучило то, что Казима сердится на Андрея. Может быть, Казима опасался, что Анна их выдаст. Если он отошлет Андрея, то тот попадет в руки властей, в тюрьму, и она будет виновницей. Этого не должно быть. Андрею нужна была охрана Казимы, ведь Андрей тоже был в изгнании, причем в худшем, чем она. Ей был весь мир открыт. Никто не мог бросить ее в тюрьму, разве только за Христа, а это легко было бы перенести. Она должна пойти к Казиме и свято ему обещать никогда в жизни не выдавать Андрея. И чтобы ее присутствие не напоминало об этом деле, не Андрей должен покинуть мельницу, а она. Тогда в отношениях между ними опять все будет в порядке. Размышляя об этом, девушка смотрела на красоту окружающей ее природы. И перед ней встал вопрос: «Куда ты пойдешь, Анна? Мир велик, но нигде для тебя нет родины». «Я пойду туда», — решила она, — «куда меня Господь пошлет». Он до сих пор заботился обо мне и впредь меня не оставит. Многими скорбями должны мы войти в царство». Анна помолилась, вытерла слезы и постучалась в дверь Казимы. Мельник сидел за столом, перед ним лежали бумаги и перо, но он не писал. «Простите, я вам помешала?» – спросила Анна. «Я пришла спросить, почему вы сердитесь на Андрея и меня?» «Кто тебе сказал, что я сержусь?» – спросил Казима. «Я чувствую, что вы недовольны, и так как я люблю правду и боюсь, что Андрей может несправедливо пострадать, то позвольте мне объясниться». И она рассказала обо всем происшедшем при уборке комнаты, про офицерскую форму и визитную карточку. Потом она передала весь разговор с Андреем и то, что ученик рассказал. Когда она закончила, в комнате стало тихо. «Господин Казима, вы столько сделали для Андрея. Его отец был тот враг, которому вы оказали милость, спасая сына его. Вы хотели быть подобным Христу, и пожертвовали своим положением в жизни. О, завершите это дело и не отталкивайте Андрея от себя только за то, что он в трудный час открылся мне. Я даю вам слово, Бог свидетель, что я никогда не проговорюсь об этом. Простите ему, относитесь к нему как прежде. Он любит и уважает вас. Ему здесь при всем унижении гораздо лучше, чем дома у своих, которые его никогда не поймут». «Анна, ты не знаешь Андрея», – возразил Казима. «Он не может теперь жить с нами, как прежде. При виде тебя он теперь всегда будет чувствовать себя тем офицером, которым был». Анна покраснела и потом побледнела. «С этим я согласна, господин Казима. Не только ему, но и вам меня видеть нелегко. Но это изменится. Вы приютили двух изгнанников и оказали им благодеяние. Но обстоятельства изменились. Мы двое под вашей крышей жить не можем. Один из нас должен уйти. Пожалуйста, простите Андрея. Не пишите его отцу ни слова. После праздников я оставлю ваш дом. Если бы я осталась, это было бы неблагодарностью за все то доброе, что вы для меня сделали. Я не хочу нарушить вашу дружбу с Андреем и разлучить вас. И куда ты думаешь отправиться, Анна? Домой?» Казима окинул ее тревожным взглядом. В глазах ее стояли слезы. «Домой? Вы ведь знаете, господин Казима, что я домой не могу вернуться. Но мир велик. Сегодня я еще не знаю, куда я пойду. Но главное сейчас не это, а то, чтобы вы простили Андрея и не написали его отцу». Казима стал ходить взад и вперед по комнате, потом сказал: «Я многим пожертвовал ради Андрея и не жалею об этом. Но эту жертву, изгнать тебя из моего дома, из нашей долины, отлучить тебя от этой работы, которую ты начала среди нас, послать тебя, одинокую, беззащитную, в этот холодный мир, я не могу принести. Я знаю, ты готова пожертвовать собой и уйти. Но я теперь должен открыть тебе всю истину. Я не обращаю внимания на суть людей, но мысль, что ты меня будешь считать жестоким и на Христа непохожим, невыносимо для меня. Я верю, что ты будешь молчать и меня не выдашь. Я люблю Андрея как брата, и поэтому я молчал и выжидал. Андрею тюрьма не угрожает. Дело в том, что Эдуард жив и уже женат на прежней своей невесте. Господин Казима, вы это знаете и молчите? Смотрите, как Андрей страдает. Тихо, дитя мое, дай мне все тебе рассказать».
а он страдает. И если он здесь останется, то его положение не изменится. Но он не убийца. Он свободен от всякого обвинения. Деньги многое могут сделать. Они ослепили и здесь глаза власти имущих. Я взял к себе молодого человека, который вследствие ранения головы и связанного с ним сотрясения мозга потерял дар речи и близок был к помешательству. Только полное изменение жизненных обстоятельств и физический труд могли его от этого спасти. Я с радостью наблюдал, как этот изнеженный парень, живя у нас, становился все крепче, как он закалялся. Врачи были того мнения, что большое нервное потрясение может вернуть ему речь. Но сначала он должен был настолько физически окрепнуть, чтобы без вреда перенести это потрясение. Я решил держать его в прежнем положении до тех пор, пока он не будет в состоянии пережить свидание с Эдуардом. Я был убежден, что это вернет ему дар речи. То, что он не сдержал своего слова и проговорился, рассердило меня, потому что это подвергло его лишним переживаниям, ослабляющим его организм. Для его же пользы я хотел послать его к отцу, который все знает и примет сына своего. Вот она, теперь ты знаешь все и видишь, что я не сержусь. О, простите меня, я судила, не зная, но ведь то, что вы рассказали, чудесно. Господь вернет ему речь и здоровье, и вы спасли его, вы орудие в руках Божьих. О, не бойтесь держать Андрея здесь, мы о нем позаботимся, чтобы он не очень страдал. Но почему я говорю «мы»? Наш Спаситель всемогущ, он помилует его, он даст ему мир, а потом большую радость. Андрей нас, наверное, уже ждет, господин Казима. Вы ему скажете, что простили, и что его отцу ничего не напишете, не правда ли? Вы это сделаете. Анна взяла в свои руки руки мельника и счастливым, радостным взором смотрела ему в глаза. «Хорошо», — сказал он, улыбаясь, — «но при одном условии, что ты никуда не уедешь и меня не выдашь». «О нет, Господь мне в этом поможет. Я благодарю вас. Господь за все вас благословит». Анна ушла к лесной избушке. Приблизившись к ней, она услышала пение нескольких голосов. У стола сидело 5 женщин с раскрытыми песенниками. Звучала песнь «О скорбный лик, о скорбный час». Анна подсела к поющим. До позднего вечера сидела эта маленькая группа людей вокруг Слова Божия. Они чувствовали близость того, кто сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Анна объясняла женщинам слова из Евангелия «Ищите и найдете». Анна знала только о 5 спасенных душах. Но была еще 6-я, над которой Господу много пришлось потрудиться, пока эта душа убедилась в Его всепрощающей любви. Много слез пролила она, пока могла сказать: «Я верю, что ты меня спас. Делай со мной, что тебе угодно. Живой или мертвый, я навеки твой». Уже смеркалось, когда Андрей переступил порог комнаты Казимы. Хозяина не было дома. Андрей сел за стол, взял лист бумаги и начал писать. «Дорогой мой благодетель, во-первых, прими сердечную благодарность за то, что тогда спас мне жизнь. Это только сегодня имеет цену для меня. Да, сегодня, когда я из тьмы выбрался в чудный свет и смерти в жизнь. Христос открыл мне свою истину и принял меня. Я верю, что Он действительно воскрес, живет и прощает грехи. И мою большую вину Он простил. Я пришел к Нему, как разбойник на кресте, и был принят. Я есть и останусь на всю жизнь убийцей Эдуарда. Но этот грех перед Богом уничтожен смертью Иисуса Христа на Голгофе. Иначе обстоит дело перед людьми. Ты назвал меня трусом за то, что я Ане рассказал о моем преступлении. Но это было не трусость. Это признание мне очень дорого стоило. Трусостью было то, что я так долго не отдавался в руки правосудия. Но святой, благой Бог и это употребил для моего спасения. Если бы не было этой медлительности, я не познакомился бы с Анной и не был бы приведен ко Христу. Теперь Господь достиг со мной своей цели, и я уйду. Пожалуйста, не пиши отцу по почте. Я сам передам ему письмо. И тогда я предстану перед судом, чтобы с радостью понести заслуженное наказание. Оно не превысит моей тяжелой вины. О, как милостив мой Бог, простив мне такую вину! Теперь я только начинаю понимать, почему мой дорогой Спаситель столько должен был страдать. Только Его святая, чистая, невинная кровь могла омыть меня от этого греха. Эдуарда, я не могу воскресить, но я верю, что говорит Писание, когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Позволь мне еще праздники провести в твоем доме, где я увидел столько доброго и даже достиг высшего блага. Это моя первая Пасха, воскресение. О, как жаль, что я нем. Как трудно молчать, когда сердце ликует и жаждет хвалить и славить Бога, моего распятого Спасителя. Но не вечно буду я немым. Дальше Андрей писать не мог. Радость и скорбь объяли его. Он пал на колени, и хотя уста молчали, сердце в первый раз попросило: «Господь Иисус, если Ты оказал мне такую милость, открой мои уста, чтобы я мог свидетельствовать о Твоей благодати. Аминь». Прошло 2 недели после Пасхи. Природа одела свой лучший наряд. Зарошье выглядело как сад. Все деревья и кустарники вокруг мельницы Казимы стояли в цвету. Пение птиц наполняло воздух. И на мельнице все чувствовали себя так, как будто весна вошла в каждое сердце. Казима, хотя он и мало говорил, был воодушевлен какой-то внутренней надеждой на что-то радостное. Бабушка говорила женщинам, что мельник помолодел. Андрей теперь никогда не бывал грустным. Иногда глаза его сияли таким светом, что казалось, немые уста его вот-вот запоют хвалебный гимн из самой глубины сердца. В течение последних 2 недель все существо его изменилось, будто кто-то влил в него силу и здоровье. Прежде бледное и худое его лицо порозовело. Откуда он берет такое множество трактатов и брошюр, которые раздает всем? – спрашивали люди. Он приносил даже Библии и Новые Заветы в некоторые дома. Анна тоже словно расцвела. Ее добрые глаза сияли. Она улыбалась, для каждого имела ласковое слово. Как солнышко она обогревала всех, кто соприкасался с ней. Но иногда она, грустная, стояла возле плотины. Ей тяжело было жить с Андреем под одной крышей, знать, что от него скрывается то, что могло бы сделать его счастливым. Только взгляд Казимы, который он время от времени бросал на нее, словно говорил: «Я доверяю тебе», и укреплял в решении молчать. Кроме того, Анну мучило нечто другое. Казима отрицал воскресение Христа, считал себя безгрешным. Он старался жить безукоризненно. И действительно, ничего нельзя было сказать о нем плохого. Анна боялась, чтобы его убеждения не заразили ее и не поколебали ее библейскую веру. Поведение Казимы, казалось, говорило: «Во что ты веришь, хорошо для тебя, а мои убеждения хороши для меня, и я остаюсь при них». «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», сказал Иисус Христос Никодиму. Казима, конечно, был добрый человек, и все же Бог может оставить его за всю его жертвенную жизнь без вознаграждения, осудив его вместе со сквернейшими преступниками за то, что он не верит в Иисуса Христа, как Сына Божия и воскресение Его. Ведь Иисус Христос говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий во имя Единородного Сына Божия уже осужден. Эти мысли побуждали Анну молиться. днем и ночью она просила Господа о милости к этому благородному человеку, не знавшему Бога. Thank you.